Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию русской революции и гражданской войны. Три похода Антанты. О живучести исторических клише размышляют историки и эксперты. Подготовил и ведет программу Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 16 сентября 1998 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я представляю очередную передачу к 80-летию гражданской войны в России. До конца радиочаса вы будете слушать обсуждение вопроса, который, кажется, был самым легким из тех, на которые приходилось отвечать многим нашим слушателям в школе на уроках истории СССР. Интервенция 14 государств. Три похода Антанты. Все легко запоминалось. Первый поход в 18-м, второй в 19-м, третий в 20-м. Ниже низшего предела был сведен перечень красных полководцев, которые отличились в борьбе с захватчиками и их подопечными – Буденный, Ворошилов, Чапаев. Не нужно было уточнять, какие именно это были державы, список никогда широко не оглашался, что представляли собой их войска, как они сражались и сражались ли. Вопросы на сегодня. Можно ли считать присутствие иностранных войск в России интервенцией? Как это повлияло на гражданскую войну и могло ли иностранное военное вмешательство быть более значительным? Продолжим после перерыва.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Продолжается передача к 80-летию гражданской войны в России. Вы уже могли слушать одну нашу передачу об участии иностранцев в последней российской гражданской войне. Но тогда говорилось о тех иностранцах, которые к началу гражданской войны уже находились в России и просто примкнули к большевикам. Хотя и не все. На стороне советской власти воевали сотни тысяч интернационалистов, как их называли ленинские пропагандисты. Это было большинство иностранцев, которые хотели что-то делать в России. Сегодня речь пойдет о других иностранцах. Они высаживались в Мурманске и Архангельске, Севастополе и Одессе, в Баку и Красноводске, во Владивостоке. Семь десятилетий в советских школах считались правильными два противоположных ответа на вопрос о целях иностранного военного вмешательства. Отлично мог получить тот, кто говорил, что интервенты хотели восстановить Российскую империю, и тот, кто говорил, что они хотели раздробить и поделить между собой Россию. Наш первый вопрос. Можно ли считать участие внешних сил в российской гражданской войне интервенцией? Российский историк Сергей Павлюченков.
Участие иностранных государств в российской гражданской войне можно считать интервенцией, потому что, безусловно, значительный воинский контингент различных стран находился на территории страны. Контингенты эти были довольно солидные, насчитывали десятки тысяч человек. Поэтому, конечно, это была своего рода интервенция. Но преувеличивать значение этих военных операций со стороны стран Антанты не следует, потому что все же это были достаточно локальные операции, которые были призваны в самом своем начале предупредить возможные, так сказать, боевые действия со стороны Германии и ее союзников. Ну а потом, разумеется, в силу недоверия, понятного недоверия всего западного мира, плюс Японии, к режиму, установившемуся на территории России, вот они, естественно, желали, ну, иметь какие-то гарантии против того, чтобы эта зараза, как тогда называли, большевистская коммунистическая зараза, не перекинулась на их страны, на весь мир, к чему были, в общем-то, достаточно серьезные предпосылки, потому что страны, как и побежденные, так и победительницы, были существенно измучены войной, которая шла более 4 лет. Иностранная интервенция на территорию Советской России, или точнее сказать, на территорию бывшей Российской империи, можно считать, что началась с вторжением австро-германских войск в связи вот с этой историей вокруг Брестского мира. Формально австро-германские войска стали оккупировать территорию бывшей Российской империи по условиям Брестского мира, так что здесь в полном смысле слова это вторжение нельзя считать интервенцией, тем более, что, например, у германского командования, у австрийского командования были заключены определенные соглашения с украинским правительством, и украинская директория, она вовсе не считала присутствие стран центральных держав на своей территории какой-либо оккупации. Наоборот, она считала, что это были ее естественные союзники. В тех регионах, где немцы и австрийцы, немцы, конечно, в основном, пошли дальше, чем то было предписано, указано, обусловлено текстом Брест-Литовского договора, там, конечно же, это продвижение германских войск можно считать непосредственной интервенцией на территорию чужого государства. Здесь нет никаких сомнений. Ну, это вот, например, регион Закавказья. В общем, туда они не имели права вводить свои войска. Но они слишком далеко продвинулись в восточном направлении. Вот. В данном случае советское правительство имело все, так сказать, основания заявлять всякие протесты и ноты в связи с таким вероломным поведением германских войск. Настоящая интервенция, конечно же, началась лишь только, когда на территории бывшей Российской империи стали присутствовать специальные подразделения, специальные экспедиционные части стран Антанты. Значительная часть территории бывшей Российской империи, Парижа, уже державами Антанты, была поделена на такие условные зоны ответственности, которые предполагали контроль со стороны той или иной страны, участницы Антантовского блока. В частности, если говорить о Сибири, она относилась к зоне ответственности Америки и Японии. Украина и Крым – это была зона ответственности Франции. Ну, а англичане традиционно оставили за собой в качестве своей зоны ответственности эти регионы Закавказья, которые им были весьма симпатичны по причине того, что там были богатейшие, первейшие в то время в мире нефтяные источники, а также Средняя Азия. Ну, поскольку вот эти регионы непосредственно примыкали к территории обширной британской колониальной империи.
Российский историк Таисия Осипова.
Выражение «поход 14 государств» – это не выдумка советских историков. Такую идею выдвинул летом 19 года военный министр Англии Уинстон Черчилль. Первыми интервентами можно считать Румынию, потому что в январе 18 года она оккупировала Бессарабию. Затем Германия стала продвигаться на Кавказ, Крым на Кавказ. Вот здесь важно подчеркнуть, что весь 18-й год интервенции как стран Четвертного Союза во главе с Германией, так и союзников по существу проходило по приглашению или меньшевистско-эсеровских правительств, или придерживающихся большевистской ориентации. Типично в этом отношении приглашение союзников для защиты Мурманского побережья, исходившего от Мурманского совета, который согласовал приглашение интервентов с Троцким и получил его одобрение. В январе и начале февраля немцы так быстро продвигались в Прибалтике и высадились на территории Финляндии, заняв ее порты, что создалась реальная угроза и их продвижение к Мурману. А Мурман, бывший порт Романов, это был единственный порт, не замерзающий, который теперь известен как город Мурманск. А там были огромные склады военных припасов, которые поставляли России англичане и французы. Боясь потерять эти склады, Троцкий ответил, что надо принять помощь союзников. Благодаря этому 2 марта англичане высадили свой первый десант на Мурмане. Из небольшого количества солдат, 130-200 есть, две цифры существуют по этому поводу. После этого отряды англичан стали прибывать, новые отряды, подкрепления расширялись, поскольку угроза немцев, она еще существовала. Затем они несколько позже заняли Архангельск. И тоже там были колоссальные продовольственные запасы, запасы оружия. Боясь все это потерять, англичане заняли порт, который замерзал. И этим самым они себя поставили, между прочим, в тяжелое положение, поскольку потом даже при желании эвакуироваться отсюда они не могли этого сделать зимой. Англичане здесь были, и американцы, и французы не могли эвакуировать свои войска в 1919 году, тогда, когда уже угроза захвата этого района немцами. И в отличие от Мурманска, вынуждены были ждать, пока можно было пароходами эвакуировать эти части из Архангельска. 5 апреля 18 года японцы высадили десант во Владивостоке, причем эта их высадка была одобрена и согласована с Англией, Америкой и Францией. Это была интервенция без приглашения.
Российский историк Герман Трукан.
Следует, конечно, отказаться от концепции трех походов Антанты, единовременного выступления и нападения 14 иностранных государств. Ну, во-первых, потому что никакого единого плана, никаких трех походов, собственно, не обнаруживается. Да и если начать изучение и рассмотрение, какие же державы взялись за оружие, чтобы выступить против Советской России, то здесь тоже историк сталкивается с большими трудностями. Да, Англия, Франция, Япония, Соединенные Штаты, ну, может быть, еще итальянцы, греки, которые высаживались вместе с французами на юге Украины. А дальше, наверное, остаются румыны, поляки, латыши, эстонцы, финны. Но можно ли считать, можно ли их относить, во-первых, к странам Антанты? Можно ли считать, что это и есть державы, те 14 грозных держав, которые нависли над Советской Россией? Думаю, что от этой концепции пора уже отказываться. Какие вооруженные силы были брошены против Советской России, против большевиков? Но если говорить о вооруженных силах главных государств, как Англия, Франция, Соединенные Штаты, то достаточно слабые, незначительные были силы. Скажем, около 40 тысяч англичан, это считая высадку на севере, участие в захвате Азербайджана, поход в Среднюю Азию. У американцев можно насчитать еще меньше. Бывший председатель Временного правительства, князь Львов, отправился за рубеж, чтобы искать там поддержки для антибольшевистских сил. Любопытные данные можно почерпнуть из беседы князя Львова с президентом Вильсоном. Он назвал такие цифры. До сих пор у нас в Сибири 6 тысяч, и мы сейчас направили еще 6 тысяч. Большего мы сделать не можем. За пределами похода Антанты находится Советско-Польская война. Это часть гражданской войны, поскольку Польша также входила в состав Российской империи. Относить же это к походу Антанты вряд ли можно. Уже прежде всего потому, что Польша и не входила в состав Антанты, это понятно.
Чешский историк Иван Савицкий.
Вопрос, по-моему, очень сложный. Его можно рассматривать с точки зрения юридической, можно рассматривать с точки зрения экономической, дипломатической и так далее, и так далее. Поэтому сказать определенно, что вот 14 государств сделали интервенцию, это, вероятно, нельзя. Потому что где кончается «нормальная» в кавычках война, скажем, это случай немцев в 18 году или поляков в 20 году, и начинается интервенция, где кончается вполне законная самозащита, скажем, как в случае Чехословацкого корпуса, и начинается интервенция, в какой степени участвовали бывшие российско-подданные во всех этих операциях, что это интервенция или это еще часть гражданской войны и так далее, и так далее. Так что определенного ответа дать невозможно. Но что, вероятно, в этом вопросе главное, во всяком случае, как я вижу, это то, что действительно там побывали все. Действительно, были какие-то военные части из 14 государств. Они были в разное время, на разных участках, но они там действительно побывали. Но что интересно, что значительной части этих воинских частей как-то удавалось умело избегать соприкосновения с противником. Они все время скорее держались в тылу. Ну, там тоже были какие-то восстания, скажем, японцы на Дальнем Востоке, что-то делали французы около Одессы, какие-то части двигались по Сибирской магистрали английские, там батальоны и так далее. Но реальных боевых действий, кроме Чехословацкого корпуса, поляков, потом каких-то добровольцев немецких после поражения, их было крайне мало. Так что интервенция в замысле была. Но правда тоже очень колебалась. Долго не могли решить, начинать интервенцию, не начинать. Потом начали, потом кончилась война, опять начали думать. Может быть, с большевиками лучше договориться. Так что на этот вопрос определенно ответить нельзя. Были какие-то воинские части, вероятно, 14, я их точно не считал, государств.
На волнах «Радио Свобода» передача к 80-летию гражданской войны в России. Обсуждается иностранное военное вмешательство в эту войну. Как видно, то, что называлось первым походом Антанты, явно было частью Первой мировой войны, в которой страны Антанты были союзниками России. Перемирие с их общим противником Германией и другими центральными державами 15 декабря 1917 года заключило не правительство России, а Ленинский совнарком, то есть группа людей, которые только что свергли законную власть в России. Так это выглядело в глазах руководителей стран Антанты и в глазах многих людей в самой России, которые уже поднялись на борьбу с мятежниками. Не стоит также забывать, что Ленинский переворот Антанта считала делом рук немцев. Тем более, что после заключения Брестского мира Ленинский совнарком стал практически союзником Германии, Австрии и Турции. Как же повлияло иностранное военное вмешательство на гражданскую войну в России? Наш следующий вопрос – историком. Российский историк Сергей Павлюченков.
Иностранное вмешательство затянуло гражданский конфликт, гражданскую войну. Но, опять же, нельзя абсолютизировать эту помощь режимам Колчака, Деникина и других. Почему? Ну вот, например, западные исследователи, историки, они скрупулезно изучили динамику поступления помощи, скажем, правительству Деникина и обнаружили, что пик этой помощи, пик английской помощи армиям Деникина пришелся на осень осень 1919 года. То есть фактически тогда, когда военная участь этого предприятия была уже решена не в пользу Деникина, когда уже на фронте наметился перелом в пользу Красной армии. И даже вот эта вот интенсивная военная помощь, всякого разного рода снаряжением, боеприпасами, танками, этими невиданными в то время чудовищами, ничего не смогла решить повлиять на развитие событий гражданской войны. Поэтому, безусловно, роль этой помощи была, она была значительной, но не решающей. Ну, некоторые страны, такие как, вот, например, Япония, они были совершенно не прочь под шумок гражданской войны в России отхватить значительную территорию на Дальнем Востоке. Вот. У других стран, таких как Соединенные Штаты Америки, скажем, Франция, не было планов по захвату российской территории. В первую очередь их беспокоил вот этот гражданский пожар в России, и поскольку, в общем-то, весь мир в то время после империалистической войны находился в состоянии такого напряжения и тревоги, все страны были измотаны, была масса недовольных. Были огромные армии людей, участвовавших в этом империалистическом конфликте, которым и сам черт уже не брат, поскольку они сидели в окопах по 4 года. То есть страны-победительницы не без основания опасались, что вот этот вот гражданский пожар в России, он может очень быстро перекинуться и на их страны. Тем более, например, в Англии в этот период, в 19 году и далее, была масса своих проблем, например, с Ирландией. Там шла настоящая война. И была безработица среди демобилизованных солдат. То есть проблем было масса. И поэтому, чтобы как-то локализовать вот этот гражданский конфликт в России, не дать ему разрастись, да, чтобы локализовать очаг гражданской войны, очаг коммунизма, ими было решено установить зоны ответственности для того, чтобы каждая отдельная страна, ну, как бы сказать, контролировала по мере возможности ситуацию в данном конкретном регионе на территории бывшей Российской империи. Ну, в Средней Азии и Закавказье снаряжение всяких разного рода басмаческих отрядов в Средней Азии, поддержка бухарского правительства, там других правительств на территории Средней Азии, поддержка дашнакского и мусаватистского правительства в Закавказье. Вот, все это, как бы сказать, продлевало их жизнь. Без иностранной поддержки все эти правительства стоили бы гораздо меньше, нежели, в общем-то, они стоили с этой поддержкой. Так что, в принципе, скажем, на Генуэзской конференции, когда большевистская делегация, советская делегация предъявила претензии, контрпретензии западным странам по поводу их участия в гражданской войне и выставила даже счет материального ущерба, вот, то в каком-то смысле были правы большевики, потому что, продлевая войну своей помощью, они, разумеется, еще способствовали большему разрушению национальной экономики России. Но решающего слова эта поддержка не могла сказать.
Передачу «Радио Свобода» к 80-летию гражданской войны в России продолжим после перерыва.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию русской революции и гражданской войны. Три похода Антанты. О живучести исторических клише размышляют историки и эксперты. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. впервые в эфире 16 сентября 1998 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». Продолжаем передачу к 80-летию гражданской войны в России. Как же повлияло иностранное военное вмешательство на гражданскую войну в России? Таисия Осипова.
Не будь интервенции в районах Поволжья, Урала и даже Сибири, гражданская война никогда бы не приняла таких масштабов. Такого ожесточения и такой продолжительности война бы не носила. Когда мы говорим об интервентах, то все-таки мы не должны уменьшать размеров их помощи и материальной помощи, военной, финансовой помощи. Армии интервентов тоже были весьма существенны, представлены на территории России. К февралю 2019 года они насчитывали 202 400 человек. Из них англичан было 44 600, французов 13 600, американцев 13 700, японцев 80 000, чехословаков, участвующих в военных действиях, 42 000. Итальянцы – 3 тысячи, сербы – 2 500, греки – 3 тысячи и так далее. Несколько сот канадцев и другие мелкие отряды. Прямого участия в военных действиях силы интервентов, кроме японцев, практически не принимали. Они выступали здесь как советники, как консультанты. Важно определить, какие цели преследовали правительство стран Антанты в отношении России. Интересны в этом смысле военные мемуары Ллойда Джорджа, где он говорит, что мы, я цитирую, «мы не собирались свергнуть большевистское правительство в Москве, но мы стремились не дать ему возможности, пока еще продолжалась война с Германией, сокрушить ее антибольшевистские образования и те движения за пределами Москвы, вдохновить которых готовы были бороться заодно с нами против неприятеля. И было неизбежно, что наше сотрудничество с этими союзниками придаст вскоре нашей работе в России видимость борьбы за свержение большевистского правительства». Конец цитаты. Деникин неоднократно жаловался на то, что союзники оказывают недостаточно помощи ему. Деникину Англия поставила 250 тысяч винтовок, 5 тысяч пулеметов, 100 аэропланов, 30 танков, 2 тысячи орудий, 1 500 тысяч снарядов, 160 миллионов патронов и так далее. А по предложению военного министра Англии Черчилля в армию Деникина направлена военная миссия, 2000 офицеров, советников, инструкторов, летчиков и другие. Армию Деникина Черчилль называл «моей армией», а офицеров русской армии называл своими друзьями.
Российский историк Герман Трукан отвечает на вопрос, как повлияло иностранное военное вмешательство на гражданскую войну в России.
Какое же влияние оказала интервенция? Ну, существуют две как бы противоположные точки зрения. Одна преувеличивающая значение интервенции, что интервенция определила весь ход гражданской войны, ее накал, ее жестокость, все ее трудности для Советской России. И другая точка зрения, согласно которой интервенция не имела сколько-нибудь существенного влияния на ход боевых действий, поскольку в большинстве случаев вооруженные силы иностранных государств, вот о которых мы говорили, Соединенных Штатов, Англии, Франции, пожалуй, кроме Японии, в непосредственных столкновениях с Красной армией не участвовали. Были инструкторы, были военные советники, были военные представители, но непосредственно участие большинства этих интервенционистских войск этих государств не участвовали. Не оказывая решающего влияния на исход гражданской войны, интервенты, тем не менее, давали очень сильное оружие в руки большевиков. Какое же? Оно заключалось в том, что власть большевиков имела возможность представить белое движение как движение, которое поддерживается штыками иноземцев. Ну, следует, видимо, отметить вот и такую трагическую страницу, связанную с интервенцией, как выдача адмирала Колчака, верховного правителя России, который был близок к международному признанию как глава государства, хотя и не был им признан. Выдача его по приказу французского генерала Жанена чехословацким командованием эсеровскому политическому центру, который поднял восстание против правительства Колчака в Иркутске и добился победы. История даже сохранила имя подпоручика Боровички, который подписал акт от 15 января 2020 года о передаче в Иркутске адмирала Колчака и его премьер-министра Пепеляева в руки политцентра. А политцентр, эсеровский политцентр, был близок уже к тому, чтобы отдать власть большевистскому военно-революционному комитету. Тем самым было ликвидировано такое мощное государственное сопротивление силам большевиков. К тому же, кроме передачи Колчака, была осуществлена и передача остатков золотого запаса, который еще был захвачен у большевиков в Казани в 18 году. Да, эти остатки были довольно весомы, из 44 тысяч пудов, по данным министра Камуча самарского правительства, существовавшего в 18 году. Вот по его данным, эсеровский политцентр получил, а следовательно и потом большевики вскоре, через несколько дней, получили 19 тысяч пудов золота, которое пошло на укрепление диктатуры пролетариата. Значит, во-первых, этот золотой запас был единственной материальной базой всего белого движения. Ведь западные союзники в долг помогать не желали. Они требовали валюты или золота.
Чешский историк Иван Савицкий.
Я бы сказал так, на исход гражданской войны присутствие этих войск фактически не повлияло. Но оно очень повлияло на ход гражданской войны. Потому что, начиная с весны 18 года, когда высадились англичане в Мурманске, согласие советской власти, потом японцы во Владивостоке, чтобы охранить своих граждан, тоже это пока формально не интервенция, это все, в общем, оказало давление на чехословацкий корпус. Не будь вот этих высадок, чехословацкий корпус бы, вероятно, не выступил с такой силой, как он выступил, или же бы потом пошел на компромисс и дал себя отвести тихо и мирно во Владивосток. А вмешательство чехословацкого корпуса, мне кажется, начинает совершенно новый этап гражданской войны. Я этот этап называю фронтовым, потому что благодаря чехословацкому корпусу, правда, с большим значительным уже участием разных белых или даже розовых частей, был создан первый протяженный Волжский фронт, и была совершенно определенно отделена большая белая территория. Тем самым гражданская война приобрела совершенно иной характер, чем в первые месяцы 18 года. Так что в этом интервенция сыграла громадную роль. Затем белые армии вряд ли могли бы продержаться без непрерывного подпитывания амуницией, вообще вооружением, обмундированием и так далее. Так что длительность гражданской войны тоже зависела в значительной степени от интервентов. Не от их войск, а от их поставок в большей степени. Но, оказывая тем самым помощь белым, интервенты и очень вредили белым. Вредили, во-первых, своими невыполнимыми обещаниями. Например, майор Гине, французский майор Гине, уже в июле, если не ошибаюсь, 18 года, заявил, что чехословацкий корпус – это только авангард крупных союзнических сил. И это, конечно, повлияло и на корпус, что он повернул из Владивостока, поехали эшелоны обратно на Волгу. И повлияло, конечно, на белые силы, которые начали планировать очень крупные операции. Но союзники не пришли. Так что роковые ошибки совершали белые военачальники именно потому, что они надеялись на какие-то обещания, которые потом или совсем, или лишь частично выполнялись. Это один вопрос. Но второй вопрос, еще более может быть важный, это то, что большевиков ведь обвиняли, что они находятся на службе у немцев. Это обвинение отпало. Было явно, что тут уж Германии-то кайзеровской не было. Но тут очень эгоистичная политика многих союзников привела к тому, что начали раздаваться голоса, в первую очередь среди эсеров, скажем, «Воля России», выходящая в Праге, эсерская, она вопила, что белые, Колчак в частности, или Деникин тоже, продают Россию японцам, англичанам, французам, американцам. То есть прямо перевернулось положение. Не большевики продают, а белые продают. А большевики собирают Россию. Это, конечно, очень ослабляло психологически белые войска.
14 государств, число, которое назвал Черчилль. Но говорить, что была интервенция 14 государств как некое общее согласованное действие, как война 14 против одной, против Советской России, получается не совсем верно так говорить. Если уж употреблять слово «интервенция», то, послушав историков, скорее скажешь, что это было 14 интервенций, 14 далеко не согласованных попыток вмешательства в российские дела. Даже политика одной страны, Англии, представляла собой несколько далеко не согласованных политик. Военный министр Черчилль призывал к походу на большевиков, премьер Ллойд Джордж старался найти с ними общий язык, английские представители в России выражали несогласие с линией своего правительства. Отсюда сослагательное наклонение следующего вопроса. Могло ли иностранное вмешательство в гражданскую войну в России быть более значительным? Российский историк Сергей Павлюченков.
Ставили ли своей целью правительства стран Запада, а также Японии, свержение большевистского правительства в России? Было, конечно, трудно ответить на этот вопрос. Безусловно, большевистское правительство было как бельмом в глазу у тогдашнего, так сказать, политического мира. И если бы оно исчезло с политической карты мира, были бы просто счастливы. Но одно дело, в общем-то, желать, а другое дело предпринимать к этому все усилия. Страны Антанты, вообще развитые страны мира, были несколько ограничены в своих возможностях по этому поводу. Почему? Ну, не надо забывать, что в их собственных странах, изнуренных многолетней войной, была масса собственных проблем. И были различные социальные противоречия, доходившие до высокой степени остроты. И они не могли не учитывать настроение своих стран. Ну вот, а с Америкой дело несколько иначе. Обстояло. Вот американская общественность довольно долгое время она не могла разобраться в своем отношении к большевистскому правительству и к Советской Республике. Вот совершенно однозначно, где-то так вот до лета 18 года в Соединенных Штатах Америки даже доминировали симпатизирующие настроения по отношению к Советской Республике. Они еще не понимали, что это там такое происходит. Они мыслили, так сказать, события в России аналогично, ну, как бы, своей революции более чем столетней давности. И поскольку, в общем-то, считали, что это тоже где-то как-то направлено на, к идеалам свободы и так далее. Для американцев было зримо и важно, что в России исчезло это консервативное самодержавие, а американцы, поскольку, в общем-то, народ, родившийся в пламени тоже своей революции, вот и гражданской войны, априорно, очевидно, должны были симпатизировать вот этому движению, сметающему монархические режимы. Кроме этого, капиталистические страны, они не могли еще согласовать свои собственные усилия, потому что были разногласия между ними, в частности, между Англией и Францией. Поддерживать Деникина, не поддерживать Деникина, поддерживать Врангеля, не поддерживать Врангеля. То есть разногласия были, они не могли договориться между собой.
российский историк Таисия Осипова.
Сказать, что бывшие союзники России не приложили достаточных усилий к свержению большевиков, этого нельзя сказать. Они сделали все, что могли в тех условиях. Во-первых, в 1918 году, не надо забывать, что еще существовал фронт против Германии. То есть основные силы союзников были заняты на Западном фронте. Но Брестский мир позволил Германии взять 1 000 000 солдат из России и перевести на Западный фронт. Поэтому больших сил союзники не могли уделить для борьбы с большевистским правительством. В 1919 году такая помощь была очень серьезная, и особенно она значительно была Колчаку. Все, чем воевал Колчак, это было поставлено союзниками.
Российский историк Герман Трукан.
Вопрос о свержении власти большевиков был, конечно, центральным, главным в гражданской войне. И, следовательно, участвуя в гражданской войне, помогая белому движению, интервенты также тем самым участвовали в решении этой задачи, задачи свержения власти большевиков. Но может возникнуть вопрос, ведь это же мощнейшие государства мира. Ведь мы знаем, что после капитуляции Германии фактическими властелинами мира являлись Вильсон, Ллойд Джордж и Клемансо. Они были властителями мира, и они это показали и на мирной конференции, когда они решали судьбы послевоенного устройства мира. Казалось бы, в их руках такие мощные силы, которые только что свалили Германию с ее союзниками. Могли ли они бросить значительно большие силы? Конечно, они располагали огромными силами. Если бы эти страны, эти государства решились на полномасштабную войну, не на посылку отдельных десантов, которые, как правило, были на кораблях и оставались в прибрежной зоне поближе к кораблям, чтобы в случае, если обстановка осложнится, можно было бы сесть на корабли и безболезненно удалиться к себе домой. Думаю, что тут целый ряд причин, которые объясняют, почему такие мощные силы не были задействованы. Конечно, лидеры этих государств не скрывали, что они не любят большевиков. Они этого не скрывали. Ллойд Джордж, когда к нему в январе 19-го года прибыл князь Львов, о котором мы уже говорили. Вот. Он ему прямо сказал, когда тот пытался убедить его в необходимости борьбы с большевиками как общемировой задачей, он ему заметил: мы знаем с вами, кто такие большевики, но наша общественность настроена по-другому. Очень широкие круги общественности Соединенных Штатов, Англии, да и Франции считали, что большевики – это те же социалисты, что они борются за трудящихся, за их интересы, а что белое движение, белые генералы пекутся только об одном – как бы вернуть свои утраченные привилегии. Затем второй момент, конечно, следует отметить. Все-таки истощение сил после такой войны. Пожалуй, меньше всех пострадали Штаты, которые вступили достаточно поздно в мировую войну. Но Англия, Франция особенно сильно пострадали.
Чешский историк Иван Савицкий.
У этого вопроса две плоскости. Если исчислить, какое количество войск разных государств побывало в России, то оно было довольно значительным. Но это были отдельные какие-то операции, разбросанные, некоординированные достаточно и так далее. Так что можно было, конечно, при хорошей координации повысить действенность этих войск. Но это бы не решало вопроса. Нужно было для действенной военной интервенции собрать большую армию вторжения. Но войска после войны отказывались воевать вообще, и с большевиками в частности, потому что большевики были популярны в широких слоях населения на Западе. Так что от этого пришлось очень быстро отказаться, от ввода регулярных частей. Возник идея об образовании добровольческого корпуса. Даже премьер только что возникшей Чехословакии Карел Крамарш заявлял, что в Чехословакии они наберут 150 тысяч добровольцев, которые пойдут через Москву навстречу чехословацкому корпусу, который начнет двигаться из Сибири. Но это была чистейшая фикция. Масарик, президент тогдашний, это понял и, в общем, всю эту затею прекратил. Но рассчитывать на то, что кто бы то ни было на запад от Чехословакии соберет сколько-нибудь значительные силы для спасения Святой Руси, это была полнейшая наивность. Конечно, никаких таких возможностей не было. Была одна единственная возможность. После войны, хотя большинство, громадное большинство, не хотело уже воевать, остались десятки и сотни тысяч людей, вырванных войной из своей нормальной жизни и не умеющих вернуться. Мы находим многих, которые ищут себе применение. Можно было сделать большую, очень большую наемную армию, но это бы требовало громадных средств. Это бы требовало совместных усилий. И вся интервенция, как раз вся ее недейственность скончалась на том, что должны были быть совместные усилия. А все государства, принимающие участие в интервенции, помимо Чехословакии, между прочим, и, может быть, Сербии, но, в общем, маленькие государства, все крупные государства думали уже скорее о дележе добычи и следили больше друг за другом, особенно японцы и американцы на Дальнем Востоке, они просто мешали, как могли, друг другу. Но и между французами и англичанами никакого сердечного согласия, антан кордиал, не было. Так что достаточно почитать материалы Парижской мирной конференции, чтобы увидеть, что такие целенаправленные, неэгоистические совместные действия были совершенно чужды тогдашним лидерам Запада.
Чешский историк Иван Савицкий отвечал на вопрос, могло ли быть более значительным и согласованным иностранное военное вмешательство в последнюю гражданскую войну в России. Это очередная передача «Радио Свобода» к 80-летию гражданской войны в России. Ленин обронил однажды, что если бы страны Антанты смогли договориться, они не оставили бы от большевиков мокрого места. Ленин, как известно, вообще считал свою победу чудом. Но из поведения Антанты он сделал ошибочный вывод, что таким оно будет всегда. Он пошел еще дальше, как известно. Он воодушевил свою партию предсказанием: буржуи Запада подадут нам ту веревку, на которой мы их повесим. Это убеждение переходило от одного советского руководства к другому, из поколения в поколение. С этим убеждением сошел в могилу Андропов. Даже возле Горбачева были люди, которые считали, что они в конце концов обведут вокруг пальца наивных американцев и западных европейцев с их НАТО. Из таких ли людей состоит коммунистическое большинство российской нынешней Думы, сразу не скажешь. Но то, что этот вопрос до сих пор возникает, показательно. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей к 80-летию гражданской войны в России работали Александр Горянин, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг, ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. We're dancing and the band is really happening And the Johnny Walker wisdom running high And my very sweet companion She's the angel of compassion She's rubbing up the world against her thigh За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».